Любовь ко Христу. Чем она вызвана? Если бы нас попросили сегодня написать характеристику на Иисуса Христа, раздали бы вам листочки, что бы вы написали? Вот мы сегодня зачитали рекомендательное письмо на нашу сестру Галину, и в следующую субботу будем голосовать. А если бы Иисус Христос перевел свое членство, пожелал перевести свое членство в нашу церковь, что бы мы в рекомендации там прочитали? Небо направляет нам рекомендательное письмо с просьбой принять Иисуса Христа. Как вы думаете, что там написано будет? Давайте мы прочитаем второе послание Коринфянам, 3 глава, с 1 по 3 стихи. Мы сегодня некоторые тексты будем высвечивать, поэтому у кого мелкий, плохое зрение, вы на экране можете смотреть эти слайды, эти тексты. У кого Библия достаточно крупная, листайте свое Священное Писание, смотрите там. 2 Коринфянам, 3 глава, 1 3 стиха. Неужели нам снова знакомиться с вами, пишет апостол Павел. Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Вот еще одно рекомендательное письмо. Апостол Павел пишет и говорит, что вы письмо. В те библейские времена такие письма имели разъезжающие служители. Когда служитель приезжал, или апостол приезжал в тот город, где его не знали, у него рекомендательное письмо было. И он давал людям его прочитать. А апостол Павел, по всей видимости, не возил с собой такого письма. Ну, по-нашему, это удостоверение священнослужителя, да? Удостоверение апостола. Апостол Павел не возил его с собой. И в Коринфе некоторые люди начали это использовать, чтобы дискредитировать апостола Павла. У него нет письма, значит, он не апостол. У него нет рекомендательного письма. И что на это апостол Павел отвечает? Дорогие братья, вы мое письмо. Написано мое письмо. У меня есть письмо, не на бумаге. Мое письмо, оно в ваших сердцах написано, и люди читать могут его, все, кто желает, и узнавать. А если точнее, то он говорит, вы не мое письмо, я всего лишь был орудием в руках Господа в написании этого письма. Вы письмо Христово. Через служение наше написано не чернилами, но Духом Бога Живого. Вы письмо Христово. Рекомендательное письмо, да? Письмо Христово. Что это значит? Это значит, Христос направляет письмо в этот мир через нас. Или вы являетесь рекомендательным письмом на Иисуса Христа? В другом месте апостол Павел комментирует. Не обманывайтесь. 1 Коринфянам 6 глава с 9 по 11 стихи. Он говорит, вы письмо. Вот посмотрите, какими вы были раньше. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихолимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. И дальше он продолжает. Такими были некоторые из вас. Но на ваших сердцах что-то новое написано оказалось. Вы стали другими, но освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вы мое письмо рекомендательное. Люди пусть смотрят и читают это письмо, смотрят на вашу жизнь. Ведь ваша жизнь изменилась, апостол Павел говорит. Мы сегодня говорили о том, что начался учебный период. и учителя пойдут в школу, и ученики пойдут в школу. И говорят так, что на каждого учителя приходится примерно 30 человек, которые ничему не хотят учиться. У Иисуса Христа есть ученики? Сколько на этого учителя приходится человек, которые не хотят учиться или которые хотят учиться? Сколько человек приходится, которые не хотят изменяться? Сколько таких учеников у Иисуса Христа? Начинается учебный период не только для детей, но и для нас с вами. И будут письма писаться, много писать будут. Карандаши мы подарили тут детям, ручки. И Господь тоже хочет в этот предстоящий год что-то писать, писать на наших сердцах. Что Он будет? Ведь говорят, хороший учитель – это не тот, кто пишет чернилами выцветающими на бумаге, а тот, кто пишет свою весть в сердцах человеческих. Таким учителем является Иисус Христос. Он пишет свою весть в сердце своих последователей. Поэтому христианин, каждый христианин, это письмо Иисуса Христа, которое видят и читают весь окружающий мир. И не только наш мир, но даже ангелы и жители других миров читают наше письмо. Апостол Павел пишет в этом по своем послании: «Мы стали зрелищем для всего мира, для ангелов и людей». Когда мы идем на богослужение, сегодня вышли на богослужение, люди на вас обращали внимание? Нет. А вот я на машине ехал и смотрю, вот две сестры идут, они так одеты. Но никуда в другое место они не могут идти. Я даже еще лица не видел, я просто со спины вижу. Это точно наши сестры, которые идут на богослужение. Почему? Потому что, ну, видно со стороны, верующего человека видно со стороны, по походке, по выражению лица, по одежде. Обязательно какая-то сумочка есть, ведь нужно тетрадки, да, с собой, учебники с собой носить. Мы же в школу идем, на урок субботней школы. А без ручки и тетрадки зачем в школу ходить? Это двоечники только ходят без учебников. А отличники ходят с учебниками. И вот люди смотрят на нас, они видят. И когда я спускался вот сюда по ступенькам, я смотрю, один мужчина стоял, вот так отошел в стороночку и внимательно смотрел на каждого, кто сюда подходит и спускается. Как мы здороваемся, как мы улыбаемся или не улыбаемся. Скажите, люди, нам кажется, что нас никто не видит, на нас никто не обращает внимания. А апостол Павел говорит, что мы зрелищем стали. О нас и пишут, и будут писать, и говорить будут, и правду, и неправду. Но мы должны жить так, чтобы неправда не подтверждалась. Мы сегодня вспоминали об одной ученице Иисуса Христа. В Иопии находилась одна ученица. А почему мы говорим, что она ученица Иисуса Христа? Здесь же не написано, чья она ученица. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. От кого она научилась? Конечно же, от Иисуса Христа. Вот оно, письмо, которое Христос посылает в этот мир. Рекомендательное письмо. Мы на уроке субботней школы сегодня говорили об этом. Вот если наша жизнь закончится, ваша жизнь закончится, и всем людям положено однажды умереть, вот что бы вы хотели, чтобы на вашем памятнике написали? Здесь лежит человек, который не пил и не курил. Человек, который вел здоровый образ жизни. Здесь лежит человек, который занимался физическими упражнениями. Не ел свинину. И по субботам на богослужение ходил. Много чего можно написать. Вегетарианец или нет. А можно написать, здесь лежит человек, жизнь которого была исполнена добрых дел, милосердия. Вот если бы у вас был выбор, какую бы выбрали надпись для себя? Вот когда наша жизнь закончится, как бы вы хотели, чтобы нас люди вспоминали? Чем? Что мы свинину не ели? Или что мы добрые дела творили. Вот скажите, кто из перечисленных людей больше письмом Христа является? Да. Покаявшийся грешник. А что он делал? Интересно. Вот кто-то даже говорит, а любим, помним. Но любим, помним хорошо. Неплохо было бы, чтобы дела человека шли за ним. Блаженны умирающие в Господе, потому что дела их идут вслед за ними. Люди вспоминают христианина по делам, которые его, он сотворил. Если это были добрые дела, то долго в памяти этот человек останется, неизгладимый след, потому что он был запахом живительным на жизнь. Он был письмом Христовым, узнаваемым и читаемым всеми людьми. Скажите, что Иисус Христос писал на протяжении всей человеческой истории? Можете вспомнить? В Библии вот мы находим, что Христос писал, собственноручно, что Он писал? Так. На песке что-то писал Христос, что мы не знаем, прошли люди, все стерли. Наверное, это не так важно, поэтому он на песке написал. Еще что он писал? На скрижале, на камне писал. Что он писал? Кто-то говорит, что Моисей писал. Нет, Библия говорит, что скрижали было дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. А еще что Бог Христос писал и продолжает писать? Что-то на наших сердцах еще пишет. Как интересно. На песке писал, но не знаем что. На скрижалях 10 заповедей писал. Ну, конечно, вы не сказали, это Библия. Он не собственноручно, но через апостолов и пророков написал Священное Писание. И теперь в наших сердцах пишет. Собственноручно или как? Через апостолов, пророков, через служителей, через проповеди, через что книги Святой Дух пишет в наших сердцах. Что пишет? Обратите внимание, на скрижалях каменных Господь писал, а сегодня Он пишет на плотяных скрижалях сердца. Почему Господь изменил свой метод? Почему он на камнях перестал писать, а пишет теперь на плотяных скрижалях сердца? А на камнях неудачно было написано? 10 заповедей – это что-то не очень хорошее, поэтому Господь новую заповедь дал, а теперь новую заповедь в нашем сердце пишет. Или он то же самое пишет, прежнюю заповедь? Да. Некоторые говорят, что в Новом Завете новую заповедь Христос пишет. Но апостол Павел говорит, нет. Он то же самое пишет. Не заповедь меняется, а материал, на котором пишет Иисус Христос, меняется. Пророк укоряет, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Бог хочет записать закон Божий, закон любви в наших сердцах. Он хочет, чтобы мы были Его письмом. Что легче, писать на камне или на сердце? Что легче, писать на сердце или на камне? Вот родители что говорят? Что легче? На камне что-то написать или в сердце своего дитяти и в уме своего, вложить в ум и сердце своего ребенка что-то, какую-то истину, какую-то весть, либо на камне написать. Родители, вы родители? На камне проще. Поэтому в Ветхом Завете Господь писал на камне. Не было людей с такими сердцами, на которых Господь мог бы написать. Жестоковыйный народ вышел из Египта, рабы, которые кроме глины и кирпичей ничего не знали. Если бы на Синае Иисус Христос взошел и заповеди блаженства сказал, блаженны нищие, любите врагов ваших, молитесь за обижающих, как израильтяне отреагировали бы? Что-то странное ты влагаешь в уши наши. Они не были готовы слушать такую проповедь. Поэтому на Синае что было? Громы, молнии сверкали, все тряслось, и в огне Господь дал 10 заповедей. не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Там нет слова «люби». Господь говорит, хотя бы не делайте прямо противоположное любви. Я понимаю, что любить вы не способны пока. Но давайте начнем с подготовительного класса. Прошло время. Святой Дух, апостолы, пророки работали, и когда Иисус Христос пришел, пришла полнота времени, Он уже способен был эти же заповеди написать на сердце, но написать уже «люби», «люби ближнего, как самого себя». Почему Он способен стал? Потому что Он взошел на Голгофу, и мы начали понимать, что врагов можно любить. Христос не попросил нас любить врагов, прежде чем Он не показал на своем примере, как это делается. Он говорит, я соблюл заповеди, и вот теперь так, как я соблюл, и вы соблюдаете. Заповедь новую даю вам. Любите так, как я возлюбил вас. Не так, как вы друг друга любили до сегодняшнего дня. Поэтому та же заповедь, но по-новому должна исполняться. И именно эта заповедь в сердцах коринфян апостол Павел записал. И он говорит, вы письмо Христово. Скажите, а противники Павла писали что-то или нет? Тоже писали. Исаия, 28 глава, 10 стих. Еще в одни пророка Исаия были такие учителя. Здесь... Все, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Здесь немного, там немного. Что это за правило, что это за заповеди? Это талмуды, это комментарии на закон Божий, который не Божьим является комментарием, а человеческим. Это люди, противники Павла, писали очень много правил и законов человеческих. Они больше были заинтересованы в формальной религии. Вот это делай, вот это не делай, вот это можно, вот это нельзя. И строгие правила были, прописано было все, что в субботу можно делать, что нельзя. Апостол Павел говорит, это служение буквы, а не духа. И 2 Коринфянам 3:6 он говорит, но Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, не формы, а сути. Вот в этой формальной религии нет жизни. Она не интересна ни для кого. Это попытка заработать что-то у Бога, но там нет радости. Апостол Павел говорит, Иисус Христос, если напишет в ваших сердцах свои заповеди, то вы с радостью будете исполнять. А если они там не записаны, если Духу Святому вы не дали возможность поработать в своем сердце, тогда остается только форма. А форма убивает всю духовность. А если мы духа не имеем, в другом месте апостол Павел пишет Римлянам 8:9, но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если мы не имеем Духа Христа, то чье мы письмо? Не его. А если мы разрешили Святому Духу записать в нас что-то, то мы его письмо. Скажите, как мы друг о друге судим или о людях судим? Вот незнакомый человек, как мы судим о нем? Даже если мы человека не видим, вот я смотрю стол, красиво сделанный стол. Что я думаю о мастере? Хороший мастер. А если я смотрю, что-то тут сколочено такое, на трех ножках и неустойчиво, не знаю, стоит ли на него что-то ставить. Что я думаю о мастере? О мастере мы часто думаем по делам его. Мы с вами являемся творением Божьим. Бог нас сотворил. Люди об Иисусе Христе, о мастере, что думают? Почему они представление о Боге составляют? Да, мы, творение Божие, созданы на добрые дела. И по нам люди судят об Иисусе Христе. Поэтому апостол Павел говорит, всякое, Ефесянам 4 глава, 31-32 стихи, всякое раздражение, ярость, гнев, крик, мы о письме говорим, вот что это за письмо, если раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой присутствует в нас, чье мы письмо тогда? Апостол Павел пишет, да будет все это удалено от вас, но будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Давайте еще о письмах немножко поговорим. Какие бывают письма вообще? Сейчас, конечно, уже от бумажных писем мы ушли. Сейчас электронные письма, даже голосовые письма. Вы знаете, да? Но все равно письма. Письмо – это средство передачи информации. А вот бумажные письма какие были раньше? Вы знаете, бывают такие помятые, небрежно написанные, почерк такой, что как курица лапой писал человек, и получатель получил письмо, сидит, разгадывает ребус. Что это за слово? Что это за предложение? Наверное, так. Вы знакомы с такими письмами? Да, знакомы. Написаны на бумаге неразборчиво, небрежно, карандашом, размазанные, засаленные, запачканные, что там все слилось, и люди смотрят и не могут понять, да что же там такое написано. Скажите, моя жизнь не такова случайно? Люди, которые смотрят, когда смотрят на мою жизнь, они легко могут разобраться, что там написано? Много людей ушло в мир из церкви. И знаете почему? Из-за так называемых христиан, которые не оказались письмом Христовым. Люди уходят, это печально. Спотыкаются, смущаются и уходят. Обиженные, огорченные, непонятые. Потому что мы, может быть, не всегда являемся письмом Христовым. Я как иллюстрацию одну картину вам хочу напомнить. Картина Василия Перова. Он, конечно, был противник церкви и антицерковные картины писал в свое время. Но все-таки это не показатель, что всегда так происходит в церкви, но, скорее всего, что-то было похожее. Он изобразил, эта картина называется «Сельский крестный ход на Пасху». Нестройная процессия еле бредет по грязи. Святой праздник Пасха, но все участники этого крестного хода пьяны. А те двое, что чуть пошатываясь идут впереди, и мужичок с крестом, и нищий старичок растрепанный, несущий икону кверх ногами. Вот художник почему-то изобразил это, наверное, что-то видел, какие-то ассоциации в него. Скажите, это письмо Христа? У меня вопрос, как с нами обстоит дело? Мы лучше? Я-то не о людях, не о тех, которые здесь изображены. Какое впечатление мы создаем, что люди в нас видят? Хочу прочитать вам одну цитату из книги «Свидетельство для церкви», том 3, страница 32. Мы можем отрекаться от Христа необдуманными, праздными, недобрыми словами, недоброжелательными отзывами от других. Мы можем отрекаться от Него своим характером, тем, что любим легкую жизнь, уклоняемся от жизненных обязанностей и бремени, которое кто-то должен нести за нас, и тем, что любим греховные наслаждения. И дальше. Мы также можем отрекаться от Христа своим неучтивым поведением. Мы можем отрекаться от Него через любовь к собственному мнению, через желание и стремление во всем оправдывать себя. Что бы мне ни сказали, я всегда прав. Я всегда буду, мое слово последнее, я всегда буду других обвинять. Мы можем отрекаться от Него, предаваясь размышлениям о своей якобы тяжкой доле и невыносимых испытаниях. Скажите, если это в нашей жизни есть, то мы письмо чье? Чья подпись под этим письмом стоит? Чья печать под этим письмом стоит? Вы знаете такое слово «запечатление»? Печать живого Бога и печать зверя. Вот две силы пишут свои письма. Зверь пишет свое письмо в этом мире, и Христос пишет. И каждый в конце ставит свою подпись и еще и печатью скрепит. Чья печать стоит под таким письмом? Не хотелось бы мне быть таким письмом. Мне хочется не письмом зверя, а письмом Иисуса Христа быть, чтобы за руку Христа держать лучшего счастья, чтобы не стоило и желать, чтобы здесь и в вечности быть со Христом. Мне очень хотелось бы хорошую репутацию о Христе создать в этом мире. Но каким образом эти изменения могут произойти в моей жизни? Скажите, если я вижу свои недостатки, что я должен делать? Вздыхать, охать, ахать, приседать, на турнике подниматься, отжиматься? Не поможет. Физические занятия не помогут. А что поможет? Наверное, какие-то духовные упражнения нам нужно делать. Смотрите, апостол Павел пишет Коринфянам, опять же, мы же все открытым лицом, как в зеркале. Вот как коринфяне стали письмом Христовым. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Иисус Христос, Он был письмом Отца Небесного, посланное в этот мир. Скажите, как Христос смог представить Отца? Христос говорил, видевший меня, видел Отца. Вот как Христос смог выполнить свою миссию? Давайте прочитаем Исаия, 50 глава, 4 стих. О Христе сказано. «Господь, Бог дал мне язык мудрый, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Каким образом Христос смог выполнить миссию на этой земле? Каким образом Он смог характер Отца Небесного представить людям? Так что Он сказал, «Видевший меня, видел Отца». В этом стихе вы находите ответ? «Каждое утро Он, Отец, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащемуся». Иисус Христос был учеником. Каждый день, каждое утро Он уединялся, чтобы учиться. Молитва, дорогие друзья, это Богом данное средство для успешной борьбы с грехом и для правильного развития христианского характера. Даем ли мы возможность Святому Духу записывать в нашем сердце? Вот когда мы утром преклоняем колени, молимся, открываем Священное Писание, читаем, тогда что Святой Дух делает? Вот именно в это время Святой Дух пишет на нашем сердце письмо. В это время Он меняет наш характер. А если я вскочил и сразу занялся своими делами и побежал, то я остаюсь служителями буквы. Я знаю, что мне нужно сделать, я пытаюсь это делать, но не всегда получается. И я смущаю людей в церкви, я смущаю людей вне церкви. И в таком случае я не являюсь письмом Христовым, потому что я не даю возможности Ему ничего записать. Утреннее время. В субботу, когда я на богослужении нахожусь и слушаю Слово Божие, что в это время Святой Дух делает? Сейчас что Святой Дух делает? Он пишет в наших сердцах. Вы можете не запомнить то, что вы услышали, но Святой Дух что-то напишет в вашем сердце за этот час. Так было с Иисусом Христом. Он проводил время с Отцом Небесным, и поэтому Он смог сказать, «Видевший меня, видел Отца». Другой пример – Моисей. Когда Исход 34 глава, 29-30 стихи. «Когда сходил Моисей с горы Синая, две скрижали откровения были в руке у Моисея, то при сошествии с горы Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Моисей был в общении с Богом, и что произошло с его лицом? Его закон был на его сердце написан. Святой Дух работал 40 дней над Моисеем, так что на лице это было проявлено. Говорят так, что когда Иисус Христос поселяется в сердце, то на лице улыбка. Это значит, что Иисус Христос флаг вывешивает, когда Он поселяется в сердце. Лицо сияет, и это значит, что Христос поселился. Это флаг. А если лицо не сияет? Я понимаю, бывают слезы, горе, но ведь мы можем и со слезами на глазах радоваться. Радость со слезами на глазах может быть. Надежда, вера, она в любом случае помогает нам все переносить. Вот если наше лицо сияет, то мы рекомендательное письмо Иисуса Христа, посланное в этот мир. А всегда наше лицо сияет. Когда мы выходим из дома, мы всегда улыбку или хорошее настроение с собой берем из дома, или иногда его оставляем дома. После того, как люди прочитают письмо рекомендательное в нашей жизни, они захотят принять Христа членом своей семьи, проголосуют за Него. апостол Павел говорит, как с коринфянами произошло. Ну, я 1 Коринфянам, 2 глава, 1 и 2 стихи. Я все не буду читать, последнее. Он говорит, я когда к вам приходил, я рассудил ничего не знать, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Вот как апостол Павел говорит, вот как в жизни коринфян изменения произошли. Он говорит, такими были некоторые из вас, но освятились, но оправдались именем Господа Иисуса Христа. Потому что апостол Павел представил Иисуса Христа не теорию, не формы, не обряды, не правила, а Иисуса Христа. В Коринфянам есть много замечательных текстов, вы помните. А он пишет, 1 Коринфянам 3:16, «Вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас». 2 Коринфянам 5:17, «Кто во Христе, тот новое творение. Древнее пришло, теперь все новое». А 1 Коринфянам 13 глава, вы помните, гимн любви. «Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, чье я письмо? Если я тело свое отдам на сожжение, а любви не имею, чье я письмо? Если я сушу и море обойду и приведу ко Христу одного человека, а любви не имею, то чье я письмо? Нет мне в том никакой пользы, потому что любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Вот когда мы говорим о любви, кто больше всего из апостолов любовь в своей жизни явил? Любовь Христа. Апостол любви, Иоанн. Хорошо. А вы все читали книгу «Деяния апостолов» Елены Вайт на прошлой неделе? Откуда у Иоанна эти качества характера? Он был ученик, которого любил Иисус Христос. Он возлежал на груди. Большего счастья для него не было. Он всегда был таким. Я хочу напомнить вам. В книге «Деяния апостолов»... Пожалуйста, следующий слайд. Да. 539 страница, читаем про Иоанна. «По доверительная любовь и бескорыстная преданность, проявившиеся в жизни и характере Иоанна, представляют собой бесценные уроки для христианской церкви. Столь замечательные черты характера не были присущи Иоанну от рождения». От рождения каким он был? Так, подождите. Ой, что-то я слишком много. Можно назад, Володя? По природе. Кем был Иоанн по природе? Так, следующий слайд. По природе он был далек от совершенства, Иоанн. Он был сыном Громовым. Когда они рыбу ловили и разговаривали друг с другом, их прозвали сыновья Громова, Яков и Иоанн. Почему? Они так общались, что как будто гром гремел. В соседней деревне слышно было, как они разговаривали друг с другом. И таким был Иоанн. По природе он был гордым, тщеславным, склонным к самоутверждению, неуравновешенным человеком, не переносящим оскорблений. Возлюбленный ученик имел злой нрав, его отличали придирчивость и мстительность. Помните, когда их в селение не приняли, самарянское, что Иоанн сказал? Господи, хочешь, скажем сейчас слово? Сейчас напалмом попалим это селение. Как они смели вообще нас не пригласить, нас не пустить в свое селение? Христос ответил как? Не знаете, какого вы духа. Но что с Иоанном произошло? Он хотел уподобиться Иисусу и под влиянием преобразующей любви Христа стал смиренным и кротким. Дорогие друзья, мы должны быть письмом Иисуса Христа, таким, как был Иоанн, таким, как были апостолы, таким, была Тавифа. Мы должны людям сказать, смотрите на нашу жизнь, вот что Бог сделал с нами, вот какую весть Бог посылает вам. Если вы не хотите Библию читать, ладно, читайте другое письмо, которое Бог послал. Смотрите на мои слова, смотрите на мое выражение лица, смотрите на мои дела. Вот что Бог хочет вам сообщить. Всегда ли люди видят это письмо? В книге Откровения есть пророчество, которое в наши дни должно исполниться. После сего, Откровение 18.1. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его». Что это за ангел? Это письмо. Это мы с вами. Не будет никакого сверхъестественного чуда перед вторым пришествием Христа. Господь хочет, чтобы мы, как церковь, были ангелом. Чтобы я, как член церкви, был ангелом для моего окружения. Чтобы я был известен добрыми делами. Чтобы был известен своей справедливостью, кротостью. Чтобы я замечал нужды окружающих людей и служил людям, удовлетворяя эти нужды. Иисус посылает нас в этот мир, как вестников, с особой вестью. И Он верит, что наш мир будет освящен славой Божией, что мы проявим характер Иисуса Христа в этом мире. Вы – письмо Христово. Не только проповеди люди должны услышать, не только социальное служение они должны увидеть наше, не только наши слова красивые они должны услышать, но еще и выражение нашего лица и весь наш характер. Перед пришествием Христа люди должны прочитать все это в нашей жизни. Вы – письмо Христово, вы – род избранный, царственное священство. Пусть Господь поможет нам быть рекомендательным письмом Иисуса Христа, чтобы люди, видя наши добрые дела, приняли Иисуса Христа, когда скоро Он придет в наш мир во славе, для того, чтобы взять нас в свое царство. Аминь. Помолимся. Господь наш и Бог наш, благодарим Тебя, что призвал нас, возлюбил нас. Благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который хочет изменить нас и сделать новым творением. Господи, за это служение благодарим, за весть, которую Ты посылаешь день за днем. Помоги же, Господи, нам быть Твоим письмом. Помоги нам получить на свое чело Твою печать, одобрение. И даруй нам, Господи, так жить, чтобы окружающие люди в нас увидели Твой образ, чтобы они тоже могли полюбить Тебя, чтобы они тоже пожелали этого счастья, жить с Тобою, держать Тебя за руку в этой жизни и вечности. За наших родных, близких просим, за наших детей и за все наше окружение. Просим за всех людей, которые живут в этом городе. Господи, пусть люди прочитают письмо, посланное Тобою, и придут к покаянию и ко спасению. Во имя Христа просим. Аминь.